Да не все, может быть, в полноте знают о том, почему на нашем столе в первое воскресенье каждого месяца стоит сосуд, где есть вино, какой это, что за символ, что за знак, там есть хлеб. И почему участвуют в этом верующие, что это за символ, знак, традиция, обряд или что-то более важное, более ценное. Что-то мы знаем. Многие знают, те, которые участвуют уже годами и слышат об этом, читают об этом в Священном Писании. Они, конечно, знают, что это такое, поэтому и совершают это по повелению Господа Иисуса Христа. Прежде всего, нам нужно знать и помнить о том, что это есть заповедь Господа, чтобы мы участвовали вот через эти видимые знаки, вспоминая Его страдания. Легче вспомнить нам какое-то событие, когда есть знак. Вот бывает в нашей жизни, мы о чем-то забудем, и вдруг увидим какую-то вещь, и эта вещь наводит нас на воспоминание о каком-то событии, о котором мы до этого не вспоминали. И, может быть, и потом бы не вспомнили, если бы не этот знак, этот предмет, который связал нас с каким-то, с какой-то обстановкой в нашей жизни, хотя прошло много лет, мы вдруг вспомнили. Бывает, даже какой-то запах напоминает нам о чем-то. И целое событие вспоминается в нашей жизни. Давайте мы немножко порассуждаем. Я очень кратко постараюсь сегодня сделать такую как бы панораму, объяснение из того, что мне понятно. И, конечно, понятно очень многим, но, может быть, кому-то это будет новое или что-то новое услышит в этом. Но прежде всего, знаете, Библия пишет так, слава Божия, о Господе, о Его намерениях. Бог создал человека. Ну, с этим уже почти никто сегодня не спорит, даже не ходящие в церковь люди, и то они говорят, да, скорее всего, похоже, что создал человека Бог. Мы знаем точно, что создал человека Бог. Мы даже знаем, как Он это сделал, мы знаем, кого Он первого создал, как дальше развивалась жизнь на земле. Библия об этом повествует. И конкретно написано, что Бог создал человека правым. Наверное, возникал не раз вопрос у нас, а цель? Когда мы что-то делаем, у нас есть цель. Если мы бесцельно что-то делаем, нам никто помогать не будет, над нами смеяться будут. И вообще, какой смысл, спросят нас, из того, что делаешь ты? Но когда у нас есть цель, мы легко можем объяснить. Я это делаю для того, чтобы вот получилось вот это или достичь вот этого. Цель создания человека. Бог, который не имел, написано в Библии, не имел никогда нужду ни в чем и ни в ком. Миллионы ангелов славят Его. В небесах есть то, чего мы даже не знаем. Мы очень многих вещей не знаем, которые есть там. Мы только можем представлять и то туманно как-то из всего того, что есть в небе у Бога. Но Бог создал человека. Как будто бы Ему было мало чего-то, Ему нужен был еще кто-то. Бог создал человека. Смотрите, Он создал его не просто во Вселенной. Он сначала для него готовил место его пребывания. Когда рождается в семье малыш, если даже это пятый или десятый ребенок, то мама и папа готовят для него сначала место. Он еще не родился, но вы зайдете в этот дом, вам покажут комнату, вот сходите, посетите людей, которые ждут малыша рождения, и вы увидите, что у них все приготовлено. Есть кроватка, все уложено, все уставлено, все красиво, все новенько, все аккуратненько, все чистенько. А потом появляется человек, и для него уже готово. Атмосфера, в которую он придет. Бог создал землю и приготовил ее, а потом на этой земле создал человека. Создал он по своему образу и подобию. И цель у Бога была, для чего он его создал. Я думаю, что мы никто не сомневаемся в том, потому что Библия об этом открывает эту истину. Бог создал человека, чтобы с ним общаться. Чтобы на земле, на этой планете, у него было общение с человеком. Он создал этого человека по своему образу, по своему подобию. Похожему на себя. Причем Библия говорит, создал его правым, праведным, святым, чистым, безгрешным. Но дальше Библия повествует в этом стихе, что Бог создал человека правым, но люди пустились в разные помыслы. Иной раз нам кажется, что помысл – это еще не грех. Без помысла греха не будет. Есть помысел, греховный грех – это дело времени, он произойдет. Бог создал человека правым. И чтобы с ним общаться. И мы видим, что он выходил в прохладе дня в раю, Бог. Здесь Адам, он с ним общался, он разговаривал, он беседовал. И это происходило всегда. Но наступил момент такой, когда Бог выходит на место встречи и общения с человеком, а человека там нет. Человека нет. Что случилось? Библия говорит, что Если мы заглянем в книгу Исаии, 59 глава, она начинается так, что «Вот рука Господня не сократилась, чтобы спасать, ухо Его не отяжелело, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Разделение между Богом и человеком сделал грех, непослушание. И вы помните, об этом повествует Библия в самом своем начале, в книге Бытие, во второй главе написано об этом. Бог сказал, заповедал Господь Бог, 16 стих, заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Как только вкусишь, умрешь. Человек вкусил и жил дальше. Сотни лет еще жил после этого. В чем дело? Но смерть уже наступила. Во-первых, с этого времени ограничен возраст человека стал, и стала ограниченная жизнь на земле. Грех это произвел. Разделение с Богом, разлука человека с Богом, это подобно смерти. Разве это не похоже на смерть? Смерть – это когда прекращаются все твои желания, намерения, радости в жизни. Разлука с Богом – это то же самое. И получается, что человек, разлученный с Богом, он умирает. Духовно он мертвый. А физически это дело времени. Пройдет немножко времени, и человек физически умирает. И вот таким образом появилась эта проблема греха. Проблема непослушания Бога, превращения в грех, и эта проблема разлучила человека с Богом. И сегодня миллиарды людей разлучены с Богом. Только из-за того, что они не послушались Бога. Смерть перешла к ним. Проблема греха. И Бог установил свой закон. Есть такое место, Римлянам 6 глава, последний 23 стих. Римлянам 6 глава, самый последний стих 23. Возмездие за грех – смерть. Это не просто откровение какое-то, это не просто напоминание. Это заповедь Бога, это его закон, он его установил. Согрешил – умрешь. Так произошло с Адамом, с Евой и со всеми людьми остальными. Возмездие, то есть наказание за грех – смерть. И Бог видел, что человек попал вот в такую ситуацию, а Бог как Творец любит свое творение. Ему жаль смотреть на это. И Богу, конечно, он очень был заинтересован и очень хотел спасти человека от этой погибели, от смерти. И надо было что-то делать. А человек продолжал грешить и грешить. Бог устанавливает тогда и говорит, что вы можете за грех свой приносить жертвоприношение. То есть согрешил я взял, купил гненка, принес, заплатил за него цену, принес во все сожжения, в жертвоприношение Богу. И грех мой как бы перешел на это животное, и я свободен и чист. То есть заплати за грех. Бог создал человека правым. Но человек в своем лукавстве пошел так далеко. И казалось бы, что если ты заплатишь, в следующий раз делать не будешь. Ты подумаешь, кончатся деньги, как будешь дальше жить? Но человек пошел очень далеко в грехах, в отступлении от Бога. Его деньги не интересовали. Он готов был платить хоть сколько, лишь бы ему грешить. И получалось, что, наверное, уже не хватало этих жертвенных животных. Грехи перевысили, пересилили, умножились в человечестве. И Бог стал думать о том, как спасти человека. Но не мог иначе, потому что, когда Бог установил свой закон, свои правила, возмездие за грех, смерть, Он отменить это не мог. Потому что, если Бог сказал «да», это «да». Он не мог это отменить, но выход нужен был для человека. За грешного человека, за его грех должен умереть кто-то, потому что смерть только снимает вину греха, а последствия смерти. Только смерть чья-то. И получилось, что за одного должен умереть другой, за грех, конкретный грех, факт, за него должна быть конкретная смерть. Ну, представьте, все мы люди, если бы такое оставалась ситуация, я согрешивший, иду к другому человеку и говорю, возьми мой грех на себя. Он говорит, да у меня свой есть. Я не могу умереть за тебя, я не имею права, потому что я сам грешен. Я же ищу человека, который умрет за мой грех, и не нахожу, и ты не найдешь, поверь. Нет такого. И люди продолжали грешить и погибать. И тогда на небе решался вопрос таким образом. Кто-то должен с небес пойти, чистый, святой, безгрешный, и умереть за грех человека, за грехи всех людей. Кто-то должен взять на себя этот грех, чтобы совершилась смерть, которая закрывала этот грех, искупляла этот грех, и больше этот грех не числился. И эту миссию святую совершить вызвался Сын Божий. Когда мы читаем Иоанна 3:16, золотой стих, любимый стих всех верующих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Бог послал Сына Своего в мир. Но никогда не думайте, что Бог просто послал, а Сын, будучи послушным, вынужден был это делать. Он когда-то сказал ученикам своим, «Никто у меня не отнимает мою жизнь, я ее сам отдаю добровольно, меня никто не заставляет, я сам это захотел сделать». Из-за чего? Из-за любви. Сегодня простой пример. Представьте, какая мать не отдаст жизнь за своего сына. Почему? Из-за любви. Из-за любви Божий Сын пошел на землю, чтобы отдать свою жизнь за грехи наши. И смотрите, мы читаем, что все согрешили, все лишены славы Божией, все до одного, я, ты, все мы. И Бог послал в мир единородного Сына Своего, и Он согласился и пошел, и добровольно пошел на Голгофу. Когда мы читаем послание к римлянам, 5 главу, здесь очень интересно тоже, вот почему развивалось такое событие, почему так все получалось. 5 глава, 12 стих. Смотрите. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в этом человеке все согрешили». Смерть переходит, грех переходит, точнее, во всех человеков. В следующего, в следующего, в следующего. Она распространяется при рождении человека. Человек еще не грешит, ребенок не может грешить, но в нем живет этот ген греха и в будущем превращается в смерть для него. И Бог это видел, и Бог хотел спасти человека. Когда мы читаем послание Иоанна, первое послание, вы хорошо помните, вот эти места, я просто их напомню. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Смотрите, что здесь написано. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, через Христа. Он забрал наш грех, то есть нашу смерть, а взамен дает нам жизнь». А взамен дает нам жизнь. Возмездие за грех – смерть, мы прочитали этот стих, но следующие слова написано, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог забирает грех, смерть, а взамен дает жизнь. Где вы видели, чтобы кто-то сделал так? Это очень невыгодно бы людям было делать друг перед другом, да и никто бы не смог это сделать, а Господь Иисус Христос это сделал. И смотрите, послание этого же послания Иоанна, это же 5 глава, написано 11 стих. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную». Не просто взял, вот просто даровал. Так невозможно было. Грешных невозможно вечную жизнь ввести снова. Грех препятствует. «И эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вот такой вот подход усмотрело небо для нас. Иисус Христос пришел на землю, родился как человек, жил как человек. Конечно, Он творил чудеса, Он воскрешал людей, Он кормил тысячи людей из ничего, Он исцелял, Он помогал, Он заботился о людях. Но не это главная была Его цель. Если бы Он это сделал и исчез снова на земли в какой-то момент, просто как пришел, так и ушел, нам-то что от того, что исцелился кто-то в Капернауме, в Назарете, кто-то воскрес? Нам от этого что? Нас бы это никак не повлияло, кроме того, как это просто интересная история, в которую мы, может быть, даже не поверили. Но Христос шел к цели. У Него была следующая цель – это Голгофа. Пойти на Голгофу и там нас спасти. Посмотрите, сколько, если вы читаете Евангелие, сколько моментов дьявол строил и ставил перед Христом, чтобы не допустить Его до Голгофы. Некоторые рассуждают, дьявол очень желал уничтожить Христа, повесившего на кресте. Нет, дьявол этого не хотел. Он этого боялся. Он пытался Христа отвести от Голгофы. В 4 главе Матфея, в 4 главе Луки мы читаем о том, как он искушал Христа и при искушении хотел достичь той цели, чтобы Христос послушал хоть его одно слово, согласился, и дорога к Голгофе была бы перекрыта. Сколько раз Даже ученики говорили: «Господи, да не будет с тобою этого». Помните, Петр сказал ему, когда он говорил о страданиях своих, Петр говорит: «Господи, да не будет с тобою этого». Что сказал ему Христос? Вы помните? «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Божье повеление, Божья цель, чтобы Христос дошел до креста. Я иногда высказываю такую мысль, может, не всем она понятна, читал вчера, сегодня, еще больше убеждаюсь в этом. Почему Христос так мало говорил перед Синедрионом, когда его привели уже перед распятием, так мало говорил перед Пилатом, перед Иродом он вообще молчал, Ирод что-то пытался ему говорить, спрашивать, он вообще молчал. Каиафа, Анна, это первосвященники, они пытались его разговорить, чтобы он что-то говорил, он одну-две фразы и молчал, как будто сказать нечего. У него-то не было что сказать. Представьте, если вас обвиняют, а у вас есть что сказать. Вы промолчите? Нет, вы промолчите на какой-то момент, но в самый нужный для вас момент вы выложите это. И этим самым всех сразу придете в усмирение. Христос молчал. Христос молчал, я предполагаю, по причине, если бы он начал говорить, как он говорил всегда, как он мог говорить к людям, они бы просто покаялись. Вы заметили, что он, прочитайте внимательно, с Пилатом на пару вопросов ему ответил, и Пилат говорит: «Я не нахожу в нем никакой вины, я хочу отпустить его». И написано, пытался, хотел отпустить его несколько раз, делал эти попытки. Христос только 2-3 предложения ему сказал. И все, и до Голгофы уже не пойдешь. Если бы он начал говорить, так он проповедовал людям, тут бы все и Пилат, и Ирод, и все покаялись, кто бы на Голгофу повел Христа, и воины бы покаялись все. Сила слова Христа была великая. Он молчал. Ему нужно было дойти до Голгофы. Ничего не испортить, дойти до этого места, потому что Голгофа, этот крест, это наше спасение. Мы говорим, это его смерть, это наше спасение. Потому что смерть должна была быть наша. Он взял на себя и понес на Голгофу. Когда он шел на Голгофу, окружали его не только враги. Многие плакали о нем. Вы помните, написано, что женщины плакали о нем. Сегодня тоже, знаете, мы часто, когда участвуем в заповеди Господней, у нас слезы наворачиваются на глазах. Кто-то, может, даже более открыто плачет. Но я вам хочу сказать, не плачьте о страдающем Господе. Он тогда тоже сказал, не плачьте обо мне, это его тоже совет, даже повеление. Он говорит, плачьте о себе и о детях ваших. Плакать о Христе не надо. О нем нужно торжествовать. А в связи с его страданием нужно плакать и умиляться сердцем, что он такую милость к нам проявил. А смирение пред Богом разве не приводит нас к слезам порой? И мы переживаем за то, что мы вынудили Христа идти на эти страдания. Кстати, скажу, друзья, вы подумайте о том, что физические страдания Христа для Него самого, они не были так тяжелы. Некоторые рассуждают, что так Он больно перенес, так Он перестрадал. Ведь в жизни людей, в истории людей немало, которые страдали и умирали мученической смертью, такой, как Христос, и даже более тяжело. Не эти страдания его тяготили. Он разве плакал, когда шел на крест? Мы не читаем. Когда мы читаем, он заплакал, вы помните? Когда он посмотрел на Иерусалим, погибающий во грехах, и он заплакал о нем. Вот самые тяжелые страдания для Христа. Он заплакал. Его страдания были от того, что люди погибают, что люди не верят. Его страдания были от того, что он безгрешный, взял на себя грехи чужих людей. Это же нелегко. Это вообще нам не представить, потому что мы представить это никто не можем, потому что нет среди нас безгрешных людей. Даже если бы мы взяли чью-то вину на себя, мы все равно не можем пережить то, что пережил Христос, потому что, беря какую-то вину на себя, мы знаем, что и без этой вины мы все равно грешны. Плюс-минус вина, какая нам разница. Мы все равно знаем, что такое грех, мы его делали, а Христос не сделал греха. Он не сделал никакого греха. Он, страдая, не угрожал, предавал-то судьи праведному. Смотрите его речи, его слова, когда он шел на Голгофу. Он заметил плачущих и успокоил их. Говорит, если уж поплакать, поплачьте о себе. Обо мне не надо плакать. Я иду спасать вас. Люди не понимали этого. Давайте мы обратим внимание на все то, что произошло в тот момент, когда Христос шел на Голгофу. Когда его повели, вы помните, мы так поверхностно смотрим, привели Пилату, стоял перед Пилатом. Пилат его отправил к Ироду, Ирод отправил обратно. Пилат его отправил потом к Анне, Анна к Каиафе, к своему зятю. Он побыл там, Каиафа его отправляет обратно к Пилату. Там происходило очень много движений, и Христос везде ходил, и каждый или многие из людей хотели хоть ударить его, хоть плюнуть на него, потому что перед всеми он был представлен как злодей. Да если говорить о тех грехах, которые он взял на себя, ведь все эти удары и плевки за грехи наши. за наше беззаконие. Из-за этого, вспоминая страдания Христа, Христос говорит: «Вы вот эти знаки используйте, чтобы вам понятнее было». Христос пошел на Голгофу. Вы заметьте, когда его... Сколько провисел он на кресте, вы помните, нет? Был третий час, написано, когда его распяли. Вот именно распятие. И в 10 часу, 6 часов он провисел, он умер. 6 часов провисел. За эти 6 часов, знаете, человек в сознании. Он в сознании был. Вы согласны, что он был в сознании? Ведь он же мог многое что сказать врагам. Нечего было сказать? Было что сказать. Он мог сказать: где же вы, ученики мои, вы оставили меня, все оставившие его бежали. Он и этого не сказал. Он мог возмущаться, как поступили с ним, и кричать о тех: где вы, те, кого я спасал? Где ты, Закхей, которому я помог? Где ты, Вартимей, которого я исцелил от слепоты? Где ты, мама и папа той девочки, которую я воскресил в 12 лет? Сколько я сейчас уже лет? Почему? Где вы? Это было бы справедливо. Но на Голгофе справедливости не было никакой. Была бы справедливость, если бы Голгофа была усеяна крестами, на которых мы висели. Это было бы справедливо. Там сам факт уже был несправедливый. Но на кресте, на Голгофе, Христос все-таки сказал несколько слов. Вы помните, сколько изречений сказал Иисус Христос, вися на кресте? Какие? Давайте вспомним. Вспомним примерно какие, а? А? Жажду сказал. Одно слово. Какое еще? Разбойнику. Ныне же будешь со мной... Смотрите, умирая, еще спасает одного человека. Еще спасает. И он говорит... Вы заметите, что вообще ко Христу по-разному обращались. Вы обратили внимание, как люди, проходящие мимо, кивали на него головой, висящего на кресте, и что говорили? Эй! Слово «эй», да? Эй, ты! Это к кому обращаться? Вы к своему другу так обратитесь? Вы утром встанете, скажете так жене или в церкви кому-то? Эй, ты! Это человек, которого вы пренебрегаете, презираете, унижаете, который недостоин здорового вашего приветствия. Эй, ты там, как тебя? Эй, разрушающий храм и созидающий в 3 дня. Так к нему обращались люди. Так его называли. Так к нему говорили. Но заметьте, что разбойник, почему, откуда пришло спасение к нему? В чем заключалось спасение для этого разбойника? Помяни меня, не эй ты, помяни меня, Господи, Господин мой, Царь мой, Бог мой. Это молитва, это покаяние. Он не мог другой молитвы, он не мог на колени встать, не мог сложить руки. Он не мог, он все, он был распят. А каяться надо. Сказать: о Господи, будь милостив ко мне. Вспомни, когда придешь в Царствие Твое, ныне же будешь со мною в раю. Представляете, Христа душа возносится к Богу, и он тоже. Ныне будешь со мною в раю. Обращение к разбойнику. Какие еще фразы он сказал на кресте? Прости им. Кому он это сказал? Отче, прости им. Они не знают, что делают, не ведают, что творят. Прости им, ибо не знают, что делают. А как это можно? В таком состоянии, когда тебя убивают, когда над тобой смеются, когда ты оплеванный, избитый, незаслуженный, имея ни одного греха, не сказавший ни одного плохого слова никому, и просишь о тех, за кого умираешь, отдаешь свою жизнь, и еще просишь, чтобы Бог простил. Что еще говорил Христос на кресте, вы помните? А? К Иоанну. Ученик стоит, он говорит, мама его стоит, Иисуса Христа, у креста. Он говорит: это сын твой теперь. А ему ученику говорит: это мама твоя, позаботься о ней. Какие чувствования у Христа? Просит о прощении, страдая. Сегодня страдающий человек, с ним трудно разговаривать. У него срываются слова, может быть, даже гнева, обида. Почему я? За что мне? Он заботится о маме. На сколько дней он позаботился о маме? На 2,5 суток. Даже 2,5 суток, и то побеспокоился. Побеспокойся о ней, ей сейчас трудно будет. А через 2,5 суток я снова к ней приду. Он же знал, что он воскреснет. Какие еще сказал Христос на кресте слова? Отцу своему он еще что-то сказал. Боже мой, почему ты оставил меня? Оставленный Богом. Понимаете, вопль, в страданиях оставленный. Знаете, вот в народе говорят: на миру и смерть красна. Вот такое выражение русское есть. Страдая, когда никто не видит, оставлены всеми и самыми близкими, это очень больно. Почему, зачем ты оставил меня? Остался без помощи, чтобы перенести всю тяжесть наших страданий. Страданий за наши грехи оставил его отец. И какие слова он еще сказал, вы помните? «Отче, в твои руки предаю мой дух». Еще одна фраза была сказана, последняя, «свершилась». Но вот интересно, что после фразы «Отче, в твои руки предаю дух мой», евангелист повествует о том, и сказав сие, почил, умер. Другой евангелист пишет, когда он сказал «свершилось», и после этого умер. Видимо, это две фразы было подряд. Или в одной фразе. Семь выражений, семь фраз. И что в них? В этих фразах вы уловили обиду, горечь, одиночество, несправедливость, желание наказать виновных. Он даже справедливо мог сказать, вы все потом увидите. Вы все потом возопьете, когда случится в славе моей увидите меня. Он даже этого мне сказал. Он все это говорил им при жизни. Он при жизни им говорил, что узрит его все, всякое колено, что придут пред ним, поклонятся, а кто-то, может быть, не поклонится. Но в смерти своей он не говорил даже этих слов. Друзья, разве мало пример для нас, а? Я думаю, очень хороший пример. Потому что те слова, которые человек говорит в конце своей жизни, они в своей емкости, в малой такой, наполнены всеми желаниями его и целями жизни. Сказано все очень кратко. Как вы думаете, если бы сейчас умирал кто-то из нас, что бы успели и хотели бы сказать? Ну, давайте подумаем. Что мы хотели бы и могли бы сказать, и говорим, когда мы в страданиях? Давайте подумаем. Давайте подумаем. Давайте определимся и увидим, что нужно говорить и как говорить. Когда мы читаем послание к евреям апостола Павла, 12 главу, здесь такие слова есть. Смотрите, с первых стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот в третьем стихе еще одно имя Христа – претерпевший. Интересно, а? «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь, не ослабить. Когда обижают незаслуженно, вспомните висящего на кресте Христа. И подобно ему постараемся хоть примерно так повести себя. Сказать что-то Богу. Сказать «прости за этого человека». Претерпевший Христос. Второй стих говорит, он претерпел крест, пренебрегший посрамление. То есть пренебрег посрамлением. Он на это пошел добровольно. Он мог уйти от этого. И помните, когда ситуация, когда в Гефсиманском саду Петр начал заступаться за Христа, взявший меч, Христос сказал, убери, неужели думаешь, я не могу умолить отца моего? И он пошлет миллионы ангелов, легионы, и здесь всех сметут с лица земли. Не надо, я должен до Голгофы дойти. И все это ради нашего спасения, друзья. Все это то, ради чего мы совершаем эту заповедь. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, Евангелие от Луки, 22 главу, здесь написано так, смотрите. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Это вечеря Господня, которую сегодня совершать мы намерены. И сказал им Христос, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Задается часто вопрос, почему не все, кто приходит на собрание, могут участвовать в вечере Господне? Может быть, хотели. И объявляется, и говорится об этом, что участвуют те, кто сознательно, по вере, через святое водное крещение стал членом церкви, членом тела Христова в духовном образе. Те имеют право участвовать. Откуда это взято? Христос пришел с учениками совершать ветхозаветнюю Пасху. Я думаю, когда будет в конце марта, четверг, пятница перед пасхальными днями, то об этом будет подробно сказано. Только упомяну. Христос по обыкновению каждый год совершали эту Пасху люди, евреи. И это величайший праздник. Это праздник выхода евреев, народа израильского, из плена Египта, из рабства. Это установил Бог. Когда Бог это установил, посмотрите, что Он сказал. Когда мы читаем книгу «Исход», книгу «Исход», 12 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, поселенец и наемник не должен есть ее». А как же быть? А если он хочет? А если он хочет, то он должен сделать знак. Этот знак в нашем христианском смысле, установленный Христом, это крещение святое водное, это видимый знак, что человек решает быть Христовым человеком, решает стать членом Церкви Христовой. И с этого момента он становится членом Церкви. Это та же самая Пасха. Ведь тогда, когда Христос собрал с учениками есть Пасху, она в этот вечер или в эту ночь незаметно и медленно перешла в вечерю Господню. Ученики даже не поняли ничего. И он говорит, я первый и последний раз с вами ее совершаю. Больше не буду с вами есть от плода сего виноградного, пить и хлеб есть вечности, там у Отца Небесного буду. А вы будете продолжать еще здесь, на земле. Это есть воспоминание страданий Господа нашего Иисуса Христа. Это великие символы. Глоток вина, как символизирует кровь Христа. Кусочек маленький хлеба, как ломимое, избитое, израненное тело Господа Иисуса Христа. И мы глубоко верующие в это, и посвятившие себя Господу, и спасенные им от наших грехов и беззаконий, имеем по милости Бога это право протянуть руку для этого святого участия. Кровь Христа. Никогда, друзья, не умаляйте ее, то есть не делайте ее слабой, или не делайте ее не такой величественной, как на самом деле у нее цена крови Христа. Апостол Иоанн говорит, что если ходим во свете, в первом главе, помните, читаем в первом послании, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Ведь Христос не только один раз умер за грехи наши, которые в то время, а как быть с нашими сегодняшними грехами? Мы тогда не жили, получается, мы делали после того, когда Он умер, грехи наши, грехи людей забрал, а как же у людей после, которые жили и живем мы? Кровь Христа имеет силу распространяться, чтобы на все века, поколения людей до последнего дня жизни на земле, чтобы спасать нас от наших грехов и беззаконий. Он для этого пришел до последнего дня последнего человека на земле или до восхищения Церкви. Друзья, это есть сила крови Христовой. Она великая сила, она очищает от всякого греха, если мы ходим во свете. Что значит во свете? Во свете Слова Божия. Мы ходим, и свет Божьего Слова освещает нас и показывает нам наш грех, потому что мы даже и не знаем, что это грех, или успокаиваем себя и забываем, что это грех. Но свет Божий освещает и показывает грех. Посмотри, когда мы ходим во свете, видим наш грех, мы тянемся в общение друг с другом, нам хочется идти к другим, чтобы нам помогли, помолились за нас. Тогда кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это великая сила. Знаете, когда братьям-служителям приходится совершать служение из тяжелейшее, очень тяжелое служение, освобождение бесноватого от силы бесовской, от бесов. Такое есть. И немало, и нередко встречается. Я думаю, вот братья и Вилли, и Павел не раз имели опыт в этом. Мне тоже приходилось в этом участвовать. Вы знаете, что интересно? Бывает иногда, что человек психически больной или же человек одержимый духом бесовским, на первый взгляд просто не отличишь. Духом можешь почувствовать, но, знаете, очень похоже все. Как узнать? Можно начать изгонять беса из человека, который просто психически больной. Это нельзя делать. Или признать бесноватого за психически больного, отправить его в клинику для душевнобольных. Ему там не помогут, в нем бес. Как определить? Вы знаете, какое определение? Не раз мы делали, испытывали это. Я этому свидетель. Мы начинаем с этим человеком беседовать, молимся. Он встает, молится с нами. Господи, благодарю Тебя. Бес успокаивает его, тишина, и не прикопаешься ни к чему. Начинаем петь песни, хвалебные, прославляющие Бога. Громче всех нас поет. Начинаем петь песни о крови Христа. Как только в песнях упоминается слово «кровь Христа», он начинает ходить ходом. Он петь перестает, он начинает все. Он, мне встать надо, мне выйти. У меня сердце болит, у меня голова болит. Мне срочно выйти на минуту. И все, понятно. Бес не выдерживает даже в песнях упоминания о крови Христа. Этому я свидетель многократно. Не выдерживает бесовская сила. Какая сила в крови Христа? И только такая сила может взять грехи наши и берет Христос и очищает. Если мы приходим в смирение и просим, нужно попросить, помоги нам, я устал, я изнемог, я устал от моих грехов и беззаконий. И спасенные, освобожденные кровью Христа, мы потом участвуем в этой святой заповеди. В этой святой заповеди. Хочу напомнить, что участвовать нужно с чистым сердцем. Некоторые не участвуют. Бывают верующие такие, члены церкви. Смотришь, не поучаствовали. В чем дело? Да вот там грешок какой-то маленький или большой сделал. А дальше что думаешь делать? И дальше так будешь? Нет, ну пойдет время, и я потом в следующий раз буду участвовать. Знаете, мне не написано, что временем снимаются грехи. У разбойника было время? Или вы сделали грех больше, чем разбойник, убивший десятки, сотни людей, ограбивший? Он возопил: помяни меня, вспомни, услышь меня. 2-3 слова, и Христос прощает. Достаточно, поэтому мы делаем молитву, всегда говорим: помолись перед этим, попроси у Бога милости, прощения, и иди со спокойным сердцем, участвуй, и больше, как Христос сказал, иди впредь не греши. Это нужно делать, друзья мои, потому что некоторые не знают этого. Участвовать нужно, рассуждая о теле Господнем, так говорит Священное Писание, что когда мы участвуем, нужно рассуждать о теле Господнем, размышлять о нем, размышлять и думать о том, что сделал для тебя Христос. В благоговении, беря кусочек хлеба, многие в таком благоговении, и хорошо это делают, берут кусочек, и даже вот, чтобы крошка не упала. Понимаем, что это не тело Христово, это символ, но как он приближен к телу Христа, Спасителя нашего, за грехи наши. И берем аккуратно, не так, как мы дома, отламываем хлеб, кушаем, падают крошки. Мы так не делаем. Хлеб кажется тот же. Какое благоговение? Глоток, небольшой глоток вина. Воспоминание в благоговении. Кровь Христа за мои грехи пролилась. Я сегодня вспоминаю. Я сегодня участвую в этом. Христос сказал: участвуйте в этом. Вспоминайте это. Не забывайте это. Давайте, друзья, будем благодарить за это Господа. И сегодня участвовать в торжестве, в ликовании. Христос не призывает нас плакать о страдающем Господе. Он давно во славе. Он призывает, если поплакать о грехах и беззакониях наших, о наших близких, которые не хотят знать Христа. А если со слезами идем ко Христу, то снова просим об этих людях или о себе. О Христе не надо плакать. Радуйтесь всегда, Господи. И еще говорю, радуйтесь. Мы же слышали это. Мы же читаем это. Всегда радуйтесь. Вся Библия полна этом. И сегодня у нас торжество в благоговении, в смирении, со слезами на глазах наших, торжество и ликование, что Иисус Христос добровольно пришел на землю и взял, ну, скажем, наши грехи как-то не так. Каждый, скажите сейчас себе в уме, мой грех взял Христос на себя. И не один, а десятки, сотни моих грехов взял на себя. И сегодня, когда спотыкаюсь, делаю что-то не так, Он снова подходит и предлагает свою помощь. Только покайся в своем грехе, только признай неправоту свою. И он говорит: иди, я не осуждаю тебя. Он не сегодня не судья нам, он сегодня спаситель наш. И он сказал этой женщине падшей: я не осуждаю тебя, иди, только впредь не греши. Я не буду осуждать тебя и дальше, только, пожалуйста, не греши больше. Трудно будет, не после грехов иди в покаяние, а до греха иди ко мне за помощью. Я тебе помогу, и греха не произойдет. Да прославится наш Спаситель в Его чудной милости к нам, в Его чудных страданиях, в этом чудном плане смерти Его для нашего спасения. Давайте сегодня особым образом в смирении вспомним это и прославим Господа. Помолимся Ему.